Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 октября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Новое дело против отставного полковника Квачкова. Теперь его обвиняют в подготовке военного мятежа. Грузия и НАТО. В Тбилиси прибывает спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Антитабачная политика правительства России. И с этой последней темой связан вопрос, который мы задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». Звучит он так. Какие меры по борьбе с курением вы считаете эффективными? В Московском городском суде сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке военного мятежа. Подробности обвинения не разглашаются, а судебное следствие, вероятнее всего, будет проходить за закрытыми дверями, так как несколько томов дела маркированы грифом «Секретно». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Владимира Квачкова, ранее оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, на этот раз судят за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Вместе с Квачковым скамью подсудимых займет бывший капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же как и Квачкова, обвиняют еще и в подготовке вооруженного мятежа. Подробности обвинений не раскрываются из-за того, что в деле содержатся секретные документы. Впрочем, по словам адвоката Владимира Квачкова Оксаны Михалкиной, ничего, содержащего охраняемую законом тайну, в материалах, собранных следствием, нет.
Все документы, которые находятся в этих так называемых секретных томах, все они были предметом изучения Московским областным судом, когда рассматривалось дело также по обвинению Квачкова, а еще и Яшина, Найденова и Миронова в покушении на Чубайса. И тогда все эти документы грифа секретности не имели. Поэтому я полагаю, что присвоение им именно статуса секретных документов связано с тем, чтобы лишить этот процесс открытости и гласности, для того, чтобы скрыть сведения о том, с какими грубейшими нарушениями проводилось предварительное следствие по этому делу, что вина Владимира Васильевича Квачкова и Киселева не доказана собранными по делу доказательствами. Но закрытый режим, к сожалению, он позволяет скрыть от публики, скрыть от общественности многочисленные злоупотребления и нарушения.
Обвинения, предъявленные Квачкову, не позволяют рассматривать его дело судом присяжных. И, вероятнее всего, процесс будет проходить с участием трех профессиональных судей. Хотя, по словам Оксаны Михалкиной, ее подзащитный сомневается в том, что профессиональные судьи будут объективны и беспристрастны.
Дело направили в суд до окончания ознакомления с материалами дела обвиняемого и защитников. То есть нам не дали ознакомиться с материалами дела в полном объеме. И таким образом Владимир Васильевич не заявил о своем желании, чтобы дело рассматривалось коллегией из трех профессиональных судей. Предварительное слушание будет проводить судья единолично, но, насколько я поняла, Владимир Васильевич, он сказал, что ему безразлично, в каком составе будет рассмотрено его дело, потому что право на реальное правосудие, на законное, справедливое правосудие с участием людей, с участием народных судей, присяжных заседателей, он лишен. Поэтому один или три ему абсолютно безразлично, но, насколько я понимаю, специально заявлять о том, чтобы его дело рассматривала тройка, он не собирается.
В конце 2010 года Верховный суд России признал законным второй оправдательный приговор Владимиру Квачкову и другим фигурантам дела о покушении в 2005 году на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Но на следующий же день после этого решения Лефортовский суд Москвы санкционировал арест отставного полковника по новому делу. Ранее Квачков, который не признает вины, сообщал, что суть предъявленных ему ему обвинений заключается в подготовке для свержения власти вооруженной арбалетами группы из числа тольяттинских членов, возглавляемой им организации «Народный фронт освобождения России». В Свердловском областном суде с аналогичными обвинениями судят трех предполагаемых сообщников полковника Квачкова. Свое восстание они, по версии ФСБ, планировали поднять 2 августа 2011 года. Однако свидетели обвинения, в том числе ополченцы, уже осужденные в особом порядке, утверждают, что лидером заговорщиков был Александр Ермаков, уже отправленный судом на принудительное лечение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Тбилиси прибывает специальный представитель генерального секретаря НАТО Джемс Апатураи. В ходе переговоров с членами команды президента Саакашвили, а также лидерами коалиции «Грузинская мечта», победившей на недавних парламентских выборах, Апатураи рассчитывает обсудить планы по увеличению грузинского контингента в Афганистане и процесс передачи власти новому правительству. С подробностями наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай в ходе визита в Грузию рассчитывает встретиться как с президентом Саакашвили, так и будущим премьер-министром страны Бидзина Иванишвили. Несколько дней спустя после парламентских выборов генеральный секретарь НАТО в телефонном разговоре поздравил Михаила Саакашвили с успешным завершением выборов и выразил надежду, что демократическая смена власти поможет Грузии развивать сотрудничество с альянсом. Новый лидер страны, миллиардер Бидзина Иванишвили, неоднократно подчеркивал, как до, так и после выборов, что курс Грузии на вступление в НАТО останется неизменным. Более того, по словам будущего министра обороны Ираклия Алассания, Тбилиси намерен выполнить все обязательства по участию в операции САФ в Афганистане. Как известно, в провинции Хельмент сейчас проходит службу около 1000 грузинских солдат и офицеров. В ближайшее время число военнослужащих будет увеличено до 1700. Во всяком случае, президент Саакашвили объявил об этом еще несколько месяцев назад, а новые власти дают понять, что не намерены пересмотреть это решение. Таким образом, Грузия остается одной из самых активных участниц афганской операции. За последние 2 года в Афганистане уже погибли 18 грузинских военнослужащих. Последний из них, капрал Минды Абашидзе, скончался от ран, полученных в ходе боестолкновения с талибами, всего несколько дней назад. Андерс Фог Расмуссен сам неоднократно гостил в Тбилиси, повторяя заветную формулу, цитата, «Двери НАТО для Грузии открыты, но для того, чтобы к ним подойти, вашей стране придется еще пройти длинную дорогу». Конец цитаты. Независимый эксперт Йосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что главный фактор, мешающий Грузии вступить в НАТО или хотя бы получить МАП, то есть дорожную карту по вступлению в альянс, это, конечно, противодействие России.
Я не думаю, что выборы служили каким-то катализатором, стали каким-то таким, знаете, мощным ускорителем. Но это был тест, один из многих тестов, который Грузия сдала этот тест сейчас. Но что касается визита, то, знаете, такие визиты у них принимают какой-то ритуальный характер. Сейчас НАТО находится в положении, ну, как говорят, и хочется, и колется, и мама не велит. Если бы не российский фактор, то Грузия давно уже бы стала членом альянса. Но с другой стороны, Грузия очень важный союзник, можно сказать, почти стратегический союзник альянса вот в афганской заварухе. Так что вот этот визит, наверное, послужит подтверждением того, что Грузия все еще остается таким одним из приоритетов, но я не думаю, что в обозримом будущем все барьеры будут сняты на пути Грузии к НАТО.
Бывший госминистр по европейской и евроатлантической интеграции, один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе заявил сразу после выборов, что хотя его партия потерпела поражение на выборах, но в этой неудаче, по его словам, есть одна большая удача. Грузия, по его мнению, доказала, что является демократией, а значит, у НАТО нет причин отказывать стране в полноправном членстве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Создатели документального фильма «Срок» Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев и Павел Костомаров обвинили автора телепрограммы «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова в нарушении профессиональной этики. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России, как заявил активист. Цель акции – выразить поддержку Константину Лебедеву, который был задержан в среду вместе с координатором Левого фронта в рамках дела о подготовке массовых беспорядков. 4 человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном городе Можайске. 11 осужденных порезали себя в колонии строгого режима в Ангарске от Иркутской области. По данным регионального управления службы исполнения наказаний, заключенные, протестуя против режима содержания в колонии, нанесли себе поверхностные порезы. Никто из них не был госпитализирован. До сих пор неизвестно местонахождение 7 моряков, захваченных у берегов Нигерии. В среду стало известно, что в понедельник у нигерийского побережья неизвестными были похищены 7 членов экипажа французского буксира. Среди них 6 россиян и 1 гражданин Эстонии. В Брюсселе сегодня открывается 2-дневный саммит Европейского Союза. Главная тема – долговой кризис в странах еврозоны, прежде всего в Греции. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Мо Янь и новая китайская литература». Как выбирали лауреата Букеровской премии. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 14 часов. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о предотвращении крупной террористической акции на Манхэттене. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародованный несколько дней назад доклад американского антидопингового управления о том, что велосипедист Лэнс Армстронг использовал запрещенные стероиды, пока не привел к лишению его чемпионских титулов. Но он обойдется спортсмену по крайней мере в миллионы долларов. В среду производитель спортивной одежды Nike объявил о прекращении спонсорских отношений с Армстронгом. Прекращает поддержку велосипедиста крупнейшая пивная компания Anheuser-Busch. Американские средства информации сообщают о том, что 5 компаний разрывают рекламные контракты со спортсменом. Любопытно, что всего несколько лет назад Nike использовала историю с тестированием велосипедиста на наличие допинга в его организме для одного из рекламных роликов. Сегодня веры в его невиновность нет. Спонсоры, правда, не отказываются от поддержки благотворительной организации «Livestrong». Она была основана Армстронгом. В среду он ушел в отставку с поста ее председателя. Желтые браслеты, выручка от продажи которых идет на помощь больным, стали известны всему миру. В среду еще 4 человека скончались от грибкового менингита, которым они заразились в результате инъекции обезболивающих стероидов. Число погибших достигло 19 человек, число зараженных – 245. Причиной инфекции стало заражение препарата плесневым грибком 2 видов. Как это произошло, неизвестно, но американские законодатели потребовали от Федерального управления по контролю за чистотой продуктов питания и лекарственных препаратов объяснений, поскольку, как выяснилось, претензии к чистоте медикаментов, которые были подготовлены фармацевтическим центром в Новой Англии, были предъявлены еще 6 лет назад. Подобные центры не производят лекарств. Они лишь смешивают и упаковывают препараты по заказам медицинских учреждений, поэтому они не подлежат жесткому контролю. Тем не менее, регулирующие органы имеют право производить проверки, и законодатели требуют от Федерального управления передать в руки специальной комиссии Конгресса все документы, касающиеся деятельности этого центра. В среду представители ФБР и нью-йоркской полиции объявили об аресте гражданина Бангладеш. Он намеревался подорвать мощнейшее взрывное устройство перед входом в нью-йоркское отделение Федерального резервного банка. Квази Мохаммеду Нафису, которому 21 год, были предъявлены обвинения в попытке использования оружия массового поражения и оказания поддержки Аль-Каиде. Он был взят под стражу утром в среду в фойе отеля «Миллениум», в то время как он пытался с помощью сотового телефона детонировать 500-килограммовый заряд, находившийся всего в нескольких кварталах от отеля. В действительности никакой взрывчатки в минивэне не находилось. Люди, с которыми Нафис в течение нескольких месяцев разрабатывал план теракта и собирал взрывное устройство, были работниками ФБР. Согласно обвинительному заключению, Нафис приехал в Соединенные Штаты в январе по студенческой визе. В июле он привлек внимание агентов ФБР, занимавшихся мониторингом киберпространства. Студент из Бангладеш якобы подыскивал сообщников для совершения террористических атак, и ФБР предложило ему своего кандидата на эту роль. Как следует из документов следствия, гость США проявил себя однозначным борцом за идею, Цель его приезда в Соединенные Штаты заключалась в том, чтобы организовать террористическую акцию, которая бы унесла жизни как можно большего числа людей. В обвинительном заключении приводится выдержка из его разговора с агентом ФБР, во время которого Нафис просит агента, выдававшего себя за члена Аль-Каиды, сделать так, чтобы было известно, что акция, на которую он намерен пойти, будет отнесена в заслугу Аль-Каиде. Он был готов стать террористом-самоубийцей. В этом случае он лишь просил возможность съездить в Бангладеш последний раз, увидеть родных. Перед выходом на дело он написал письмо, в котором провозгласил своей целью уничтожение Америки. Объявляя об аресте, представители ФБР и городского полицейского управления сделали акцент на том, что терроризм продолжает представлять серьезную угрозу городу, в котором находится немало лакомых для террористов целей. Здание Нью-Йоркского отделения Федерального резервного банка, где работают сотни людей, а в подвалах находится самое крупное в мире хранилище золота, был лишь одним из первоначальных объектов интереса обвиняемого. Он также присматривался к Нью-Йоркской бирже. Наблюдатели говорят о том, что это дело отражает, так сказать, превентивную стратегию спецслужб – испытание потенциальных террористов соблазном. Намерения этого человека были однозначно преступными. Он продемонстрировал враждебность по отношению к нашим институтам и готовность уничтожить их, говорит бывший судья Эндрю Наполитано. Если бы ФБР не подбросило ему наживку, он нашел бы, по-видимому, способы, чтобы исполнить свои намерения. Но, с другой стороны, это 18-й человек за последние 11 лет, прошедшие с терактов 11 сентября, который попался на подобную уловку ФБР. То есть он не принимал участие в реальном заговоре. Я думаю, американцы должны решить, хотим ли мы, чтобы спецслужбы прибегали к таким приемам, ведь он, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия». Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Израильские законодатели единогласно одобрили роспуск парламента и проголосовали за проведение 22 января внеочередных парламентских выборов. Первоначально выборы в парламент были назначены на октябрь следующего года, однако премьер-министр Бениамин Нетаньяху призвал к досрочным выборам из-за разногласий между парламентариями по вопросу федерального бюджета страны. Согласно результатам соцопросов, на выборах победит правоцентристская партия «Ликуд», лидер которой Нетаньяху, как ожидается, возглавит коалицию националистов и религиозных партий. Выступая перед парламентом, Нетаньяху заявил, что он принял меры по защите Израиля от иранской ядерной программы и угрозы со стороны радикальных исламистов. О политической ситуации в Израиле мой коллега Александр Гостев побеседовал с политологом, профессором университета Бар-Илам в Израиле Зиевом Ханином.
Насколько велики были разногласия между парламентариями по вопросу федерального бюджета Израиля, что развалилось коалиционное правительство?
Большинству было понятно, что поскольку 2013 год будет предвыборным, то, соответственно, и предвыборные бюджетные баталии, они вносят свой нюанс в коалиционный расклад. И было совершенно понятно, что каждая из политических партий постарается в глазах своих избирателей показать свою деятельность, свою активность в контексте защиты их специфических интересов, как и, разумеется, общенациональных интересов. Судя по всему, по крайней мере, мне так кажется, коалиционные партнеры могли бы прийти к определенному модус вивенди, то есть прийти к определенному соглашению, если бы речь шла о бюджете не предвыборного года, а, так сказать, обычном бюджете, который в Израиле, как вы, наверное, знаете, в последнее время был даже не однолетним, а двухлетним. Надо полагать, что премьер-министр принял решение обратиться к президенту страны с просьбой распустить Кнессет и назначить досрочные выборы и, соответственно, провести соответствующий закон о самороспуске, прежде всего не потому, что у него не было возможности провести этот вот довольно тяжелый бюджет, С его точки зрения, Израилю нужно было иметь довольно солидный резерв, ресурс экономический с тем, чтобы сохранить набранные темпы экономического роста, и потому этот бюджет предполагал серьезные сокращения, в том числе и социальных программ, и одновременно повышение налогов для увеличения доходной части бюджета. Так вот, у премьер-министра была возможность при всем при том провести такой вот непростой бюджет, если бы у него была уверенность в том, что главной темой предвыборной кампании станет все-таки не социально-экономические, а внешнеполитические вопросы.
Согласно результатам всех опросов, на выборах в январе победит Ликуд, правоцентристская партия, и лидер которой, Бениамин Нетаньяху, как ожидается, возглавит коалицию националистов, религиозных партий. Из каких факторов складывается его поддержка? Из его внешнеполитических намерений или из его внутриполитических каких-то шагов?
Дело в том, что Нетаньяху пытался все это время будировать тему внешней политики и безопасности, прежде всего иранский трек. Это ему в значительной степени удалось сделать этот сюжет как в международной повестке дня, а именно концентрации международных усилий по недопущению появления у Ирана ядерного вооружения, что, естественно, было бы смертельно опасно для Израиля, но не только Израиля. Это, в общем-то, было бы угроза всему цивилизованному миру. В значительной степени это ему удалось и на внутриполитическом поле, но сделать это главной темой общественной повестки дня и единственной или главной темой избирательной кампании в преддверии выборов Кнессет 2013 года ему не удалось. Поэтому у него был, в общем, простой выбор. Если бы ему провести бюджет и в течение следующего года, или там меньше, чем года, до выборов, до ноября 2013 года, стараться разрабатывать внешнеполитическую тематику, полагая, что это и будет основным вопросом, занимающим умы и мысли израильтян, и за вот эти вот 6-7-8 месяцев, которые останутся до выборов, сделать все возможное, чтобы его экономические реформы, бюджетные реформы, которые он продвигал, стали приносить первые плоды, либо, если такой уверенности нет, что внешнеполитическая программа будет главной и единственной темой, а результаты реформ скажутся уже в краткосрочной перспективе, все-таки идти на досрочные выборы. Он взвесил за и против и принял решение, что, скорее всего, второй вариант более предпочтителен, чем первый, и поэтому Кнессет принял закон о самороспуске, и выборы назначены досрочно, то есть не совсем уж досрочно, по истечению ровно 4 лет. После его избрания просто как бы этот Кнессет должен был добыть остаток вот того времени, того срока, который оставался в наследство от предыдущего Кнессета, который также был распущен досрочно. Что же касается опросов общественного мнения, то да, по состоянию на сегодняшний день крупнейшей партии в следующем Кнессете, видимо, опять будет Ликуд, и Нетаньяху имеет хороший шанс опять сформировать следующее правительство. Другое дело, кто у него будут партнерами по коалиции. Если ситуация будет такой, как она есть, то нынешнее правительство будет выглядеть примерно так же, как оно выглядит сегодня. Но другое дело, если социально-экономическая тематика будет набирать обороты, и оппозиционным партиям, партии труда, тому, что останется от Кадимы, или то, что новые партии, которые возникнут на развалинах Кадимы, говорят о том, что вот Ольмерт возвращается в политику, бывший премьер-министр, Цепеливни, бывший лидер Кадимы, вместе с Хаймом Рамоном, попробует создать из остатков электората Кадимы что-то, да, ну и, разумеется, новый фаворит нынешней избирательной кампании Яир Лапид, который пытается создать новую партию антиклерикально умеренно рыночной направленности, так сказать, партия угнетенного среднего класса, как ее еще называют. Вот это будут потенциальные партнеры Нетаньяху по коалиции, в которой ему может быть будет не так уж комфортно, как это казалось раньше. Другое дело, что именно они будут продвигать социально-экономическую тематику, потому что по поводу внешнеполитического трека им сказать особенно нечего. Вот, как бы сказать, здесь нет очень легкого и простого решения. Все варианты имеют свои плюсы и издержки. Видимо, взвесив эти самые все за и против, Нетаньяху решил, что для него пойти на выборы, на короткие выборы сегодня, на короткую интенсивную избирательную кампанию и получить Кнессет, в котором в крупнейшей фракции будет Ликуд, а дальше выбирать, кто будет главным коалиционным партнером, наш Дом Израиль или партия труда, или партия Яира Лапида. Это даст ему вот такой вот довольно широкий простор для маневра, и дальше будущее покажет, было ли это решение верным или нет.
С профессором университета Бар-Илам в Израиле Зеевым Ханином беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете выпуск утренней информационной программы «Время свободы». В следующем часе поговорим об антитабачной концепции правительства России. У нас будет рубрика «Ключевое слово» и расскажем о конфликте в Петербурге вокруг переезда военно-медицинской академии за город. Ну, а я напомню вам, что в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». С Владимиром Карамурзой против координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков. Поводом стал фильм НТВ «Анатомия протеста». Ведущий беседует с гостями в студии.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном городе Можайске. В тяжелом состоянии находится одна из десяти госпитализированных пострадавших накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. При крушении погиб один человек. До сих пор неизвестно местонахождение семи моряков, захваченных у берегов Нигерии. В среду стало известно, что у нигерийского побережья неизвестными были похищены семь членов экипажа французского буксира, среди них шесть россиян и один гражданин Эстонии. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Главная тема – долговой кризис в странах еврозоны, прежде всего в Греции. В Соединенных Штатах арестован человек, который, по утверждению спецслужб, готовился взорвать бомбу в здании Федерального резерва в Нью-Йорке. Создатели документального фильма «Срок» Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев и Павел Костомаров обвинили автора телепрограммы «Спецкорреспондент» Аркадия Мамонтова в нарушении профессиональной этики. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России. Как заявил активист, цель акции – выразить поддержку Константину Лебедеву, который был задержан в среду вместе с координатором «Левого фронта» в рамках дела о подготовке массовых беспорядков. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня правительство России рассмотрит законопроект Минздрава, предусматривающий, в частности, полный запрет на курение в общественных местах. А премьер-министр страны Дмитрий Медведев перед рассмотрением этого проекта закона выступил еще с двумя предложениями. Запретить рекламу табака и повысить налоги для производителей табачной продукции. При этом Медведев подчеркивает, что власти борются с курением, а не с курильщиками. Премьер обратился к россиянам через свой видеоблог, назвав законопроект чувствительным для всех россиян.
Некурящие люди с нетерпением просто ждут его принятия. А часть курильщиков называет это посягательством на свое право распоряжаться здоровьем по своему собственному усмотрению. Но я убежден, что этот законопроект отвечает интересам жителей нашей страны. Сегодня Россия самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никотина. Подумайте, это треть страны, включая детей. С 92 года по 10 год число курящих женщин выросло в 3 раза, с 7% до 22% по статистике. А возраст приобщения к курению, начиная с 93 года, снизился с 15 лет до 11. Почти 400 тысяч, столько россиян мы теряем в год из-за курения. Наши дети привыкают к дыму еще младенцами и пробуют первую сигарету в младших классах. Поэтому совершенно невозможно говорить о курении как о свободном выборе взрослого человека. Дети в целом не должны дышать табачным дымом и видеть курение как что-то нормальное, обыденное на детской площадке, в школе, в университете, в поликлинике, в кафе. Подготовлен законопроект. Он предусматривает полный запрет курения в этих местах. Рестораны, кафе, бары будут вводить его поэтапно, так как это, кстати, сделали в других странах мира. Финальная точка. 1 января 2015 года.
Медведев подчеркнул, что кроме всего этого нужно запретить вообще рекламу табака и повысить налоги для производителей табачной продукции.
Повышение акцизов на сигареты позволит получить дополнительные деньги и увеличить вложения в бюджет здравоохранения, в программы помощи для того, чтобы отказаться от курения всем желающим, в социальную рекламу здорового образа жизни. При обсуждении этих мер много говорят о дискриминации курильщиков. Но сегодня почти 60% взрослых и все дети, в том числе новорожденные, подвергаются дискриминации со стороны самих курильщиков. Они вынуждены вдыхать ядовитый дым сигарет, хотя они не выбирали быть курильщиками. Примерно треть россиян вынуждена дышать табачным дымом на работе. Например, для официантов кафе и ресторанов это чуть ли не служебная обязанность. Вот этот законопроект, он направлен на защиту всех этих людей и других людей. И позволяет желающим курить там, где дым не навредит здоровью других, на улице. Конечно, вот эта антитабачная инициатива, это лишь начало большого пути.
Такое обращение записал премьер-министр страны Дмитрий Медведев к россиянам. В ответ на антитабачную концепцию правительства России в стране в марте этого года было создано движение «В защиту курильщиков». Цель организации – объединить взрослых курильщиков России – представлять их мнение в дебатах по законодательным инициативам, напрямую затрагивающим интересы курильщиков. О предложениях властей я побеседовал с одним из сопредседателей движения Михаилом Боярским.
Принципиально важно, чтобы боролись с курением, а не с курильщиками. Нужно дать возможность уйти ветеранам на покой, а молодежь уберечь от того, чтобы она не начинала. Но звезды достойно так, чтобы волки были сыты, и овцы целы. Но борьба с курением актуальна всегда, потому что это, в принципе, зло, это понятно. И инициатива нашей власти оправдана. Когда-то это должно начинаться. Но думаю, что на сегодняшний день, учитывая, что наш народ незаконопослушен, мы знаем пример уже с алкогольным эксцессом, который происходил достаточно неудачно, и с борьбой самой ужасной с водителями, которые за рулем ездят пьяные, как не ужесточают, они все ездят пьяные. Я сомневаюсь в том, что какие-либо законы остановят наших людей, потому что у нас живут инстинктами, а не соображениями. Но сама идея благородная и правильная, чтобы уберечь людей от здоровья. Но каждый вправе сам распоряжаться своим здоровьем, особенно те, кто 40-50 лет курили. Я уж не говорю о фронтовиках и так далее.
А что касается запрета курения в общественных местах?
В общественных местах должны быть отведены места для курящих людей, так чтобы не ущемлять их права. Понимаете, есть логика воспитания и целесообразности. Никакой нормальный человек не закурит в театре. Никакой человек нормально не закурит в роддоме и так далее, или в Эрмитаже. Ну а что значит общественное место? Улица?
Нет, речь идет о кафе, о барах, о ресторанах.
Да, пожалуйста, с удовольствием будут пустые рестораны, кафе и бары. Или те, кто будет охранять, их нужно найти, таких людей. Их не будет, они будут там все стоять около бара и курить. Это нонсенс. Не будут ходить люди ни в кафе, ни в рестораны, там, где нет возможности покурить.
Стадион. Вы курите на Петровском?
Конечно. Но только в том случае, если со мной нет рядом женщины или ребенка. Потому что мне скажут, Михаил Сергеевич, будьте добры, не курите, пожалуйста. С удовольствием. Но я сижу с людьми, которые одну-две сигареты за матч выкурят, потому что нервничают. Но если мне скажут, что на стадионе курить нельзя, я смирюсь с этим, потому что мне нужно помещение, в котором я могу выйти перерыв между таймами и покурить. А 45 минут ради футбола я потерплю, я же летаю в самолет час до Москвы и обратно и больше. Я же не курю в самолете, правильно? Вообще это абстрактные размышления. Кто курил, будет курить. Кто не курил, не будет курить. Самое главное, уберечь следующий шаг. Поколение новое. Вот это другой разговор. Вот за это я двумя руками и ногами. Чтобы так. Сегодняшнего дня все не курят. Такого быть не может.
Нет, такого и не предлагают. Но предлагают поэтапно вводить запреты, в том числе поднять цены на сигареты.
Вот это опять ошибочное явление. В нашей стране чем выше цены, тем хуже левый товар. Плохой товар будет. Это вопрос денег. Кому-то это очень выгодно. За этим стоит не только нравственная, но и материальная выгода. Потому что, так сказать, хвост вытащим, нос увязнет. Нос вытащим, хвост увязнет обязательно. По-моему, знаете, есть такая хорошая басня у Крылова. По мне уж лучше пей, да дело разумей. Это народная проблема. В ней, когда облагодетельствуется человечество, ничего не получается. Начинать нужно с младенца, пожалуйста, который еще ничего не понимает. А взрослому человеку ничего внушить нельзя.
Это мнение одного из сопредседателей движения «За права курильщиков» Михаила Боярского. За полвека число курящих в Соединенных Штатах упало с 43% населения до 19%. Способствовало этому и целая серия крупных судебных тяжб штатов с табачными компаниями, результатом чего, в частности, стало резкое ограничение рекламы табачных изделий. Как в США выдерживается баланс между интересами табачных компаний и интересами общества? Собеседник «Радио Свобода» Стентон Гланс, директор исследовательского образовательного центра борьбы с потреблением табака при Университете Калифорнии в Сан-Франциско.
Благодаря инициативам в большей степени низовых общественных организаций, чем политиков, в последние десятилетия число курильщиков в стране сократилось более чем вдвое. В Калифорнии, например, мы уже близки к тому, чтобы исключить последствия курения из числа приоритетных проблем здравоохранения. Мы разрешаем эту проблему через законодательное регулирование чистоты воздуха, через налогообложение и ценообразование, компании в СМИ, наконец, создание политической атмосферы, где политики считают дурным тоном получать деньги от табачной индустрии. как в борьбе с курением распределяется компетенция федерального правительства и местных властей в Штатах. В США власти на местах в большинстве случаев обладают огромными полномочиями в сфере общественного здравоохранения, поэтому большинство законодательных актов против курения приняты именно на местном уровне. По мере того, как расширялось общественное движение за введение зон, свободных от табака, во многих штатах к таким зонам законодательно были причислены места работы, бары и рестораны. Свой вклад внесло и федеральное правительство, запретив курение на транспорте в госучреждениях. Вместе с тем, федеральное правительство не прилагает усилий по более широкому регулированию потребления табака на общегосударственном уровне, отчасти из-за влияния табачной индустрии, а отчасти из-за убеждения в большей эффективности такого регулирования на штатном и местном уровнях. Исходя из американского опыта борьбы с табаком, какие меры выглядят наиболее эффективными? Наиболее важным является создание среды, свободной от табачного дыма. В результате создается не только правовая, но и общественная норма. Появляется среда, в которой желающие бросить курить действительно бросают. Чрезвычайно важно напоминать гражданам о чудовищной статистике смертности в результате курения. Как только эта культура приживется в обществе, она будет поддерживаться сама собой. Американским опытом борьбы с курением делился Стентон Гланц, директор исследовательско-образовательного центра борьбы с потреблением табака при Университете Калифорнии в Сан-Франциско.
Как борются с курением в Нью-Йорке? Об этом расскажет наш корреспондент Владимир Морозов.
Законы о курении почти полностью отданы в США на усмотрение штатов и муниципалитетов. Глава общественной организации «Защитим права некурящих» Цинтия Хеллет говорит, что наступление на никотин началось в поселках и микрорайонах. Активисты приводили данные статистики, из которых, в частности, следовало, что и в офисе, и в парке человек, сидящий в одном метре от курильщика, получает точно такую же дозу вторичного выдыхаемого дыма. Далее шло число некурящих, у которых обнаружен рак легких и астма. Запреты на курение начались с закрытых помещений, потом дошло до ресторанов и баров. По данным Хеллет, сегодня около 80% населения страны защищено законами на штатном или местном уровне. В 300 километрах к северу от Нью-Йорка, в горах Адирондок, затерялся маленький городок Люзерн. Мы в баре ресторана «Уотерхаус». Мой сосед у стойки – огромный рыжий детина лет 40, по профессии сварщик. Я представляюсь и прошу разрешения включить магнитофон. Как вас зовут и что вы думаете о запрете на курение в барах? Я сам курильщик, но я считаю, что закон хороший. Было как. Я сижу с сигаретой, парень рядом ест, я на него дымлю. Мне нетрудно выйти на улицу и покурить. Но, Тим, я помню, когда в Нью-Йорке запретили курение в барах, там были шумные протесты. Он не успевает ответить, как слово требует гражданин по имени Скотт. Это все потому, что у вас в Нью-Йорке люди чокнутые. Скотт употребил слово «флэтлендер». Так жители горных районов пренебрежительно называют тех, кто прозябает в долинах. В Нью-Йорке людям тесно, вот они и бузят. В 1988 году нью-йоркские бузатеры выставили курильщиков из такси и общественных уборных. В 2002 ввели запрет в барах. Любители никотина пытались отбиваться с помощью Конституции. Если мы в свободной стране, то почему я не имею права отравлять себя никотином? Потом к запретам привыкли. В прошлом году табло «Курить воспрещается» появились на Таймс-сквер, а также во всех 1700 городских парках и на пляжах, которые растянулись в Нью-Йорке более чем на 22 километра. После того, как первые нарушители были оштрафованы на $50, охотников подымить под шум волны поубавилось. Меньше работы стало и для тех, кто убирает пляжи. Ведь раньше 75% мусора на пляжах составляли сигаретные окурки. Триумфальное наступление на никотин идет и в большинстве других штатов и городов. Кое-где запрещено подымить даже в табачных лавках.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов. Какие меры по борьбе с курением вы считаете эффективными? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Напомню, что поучаствовать в дискуссии вы можете на форуме на сайте «Свободы» по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке на главной странице нашего интернет-сайта. И вот сообщение, которое присылают наши слушатели. Александр нам пишет: «Никакие меры, даже самые жестокие, не помогут отказаться от курения. Сам курильщик должен осознать вред и отказаться от этого дурного занятия, а очередные меры сверху – это словоблудие власти перед электоратом», – пишет Александр. Ольга из Тарусы: «В западноевропейских странах курить давно уже не модно. Да еще покуривают, покуривают в кафешопах Амстердама приезжие туристы. Курят немного и в Берлине, претендующем на молодежную столицу Европы, но в подавляющем большинстве европейских городов курить просто не принято. В Голландии, например, нарисованы красные круги на железнодорожных платформах, в которых разрешено курить, но мало кто курит. Даже в кафе или ресторанах по вечерам не принято, и все тут». Из Самары слушатель пишет: «Я бросил курить по книге известного писателя. Стаж курильщика 24 года. Думал, так и помру, но Бог надоумил, и вот не курю». А Борис Павлович из Новочеркасска: «Не выдавать курящим медицинские полисы», предлагает. «На курево деньги есть, найдут и на платное лечение». И тут же ему отвечает Лариса: «Тогда уже и тем, кто покупает спиртное, тем более деликатесы, уж если на это деньги есть, то и на платное точно найдутся лечения. Для деликатеса и спиртное продавать строго по паспорту, сведения немедленно отправлять в Минздрав, а есть еще владельцы дорогих автомобилей, квартир, коттеджи. Здесь такой простор для творчества», отвечает Лариса Борису Павловичу. Из Иванова Валентин пишет: «Я бываю в Германии, так там не курят так повально, как здесь, в России. Я склоняюсь к мысли, что это все же от нашей нищеты и жизни. В таких условиях трудно иметь активную жизненную позицию. Кстати, это подтверждается и тем, что русского в Германии легко отличить, он не улыбается. Проблему курения можно решить теми же методами, что применяют в Европе, но при положительной динамике условий жизни. А пока сегодня хуже, чем вчера, а завтра хуже, чем сегодня, и так постоянно курить и пить будут только больше», пишет наш слушатель. Ну что ж, на этом мы завершаем чтение сообщений наших слушателей. В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Создатели документального фильма «Срок» Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев и Павел Костомаров обвинили автора программы «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова в нарушении профессиональной этики. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России. 4 человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном городе Можайске. В тяжелом состоянии находится одна из 10 госпитализированных пострадавших накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивентийском районе Красноярского края. При крушении погиб один человек. До сих пор неизвестно местонахождение 7 моряков, захваченных у берегов Нигерии. В среду стало известно, что в понедельник у нигерийского побережья неизвестными были похищены 7 членов экипажа французского буксира. Среди них 6 россиян и 1 гражданин Эстонии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов задержан.
Комментарии экспертов.
Зеев Хани на роспуске парламента Израиля.
В блогах «Свободы».
Кубинцы получили право на выезд.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В среду в Петербурге открылся Всероссийский медицинский конгресс, перед началом которого прошла акция в защиту одного из старейших медицинских учреждений России – военно-медицинской академии. Конфликт вокруг переезда академии за город длится уже около года. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Еще в январе стало известно, что для одного из старейших вузов страны строится новый комплекс в Сестрорецке в районе станции Горская. Против переезда начало выступать и руководство Академии, говорит председатель общественной организации Общества сохранения исторического наследия Военно-медицинской Академии Александр Редкакаша.
Перенос Военно-медицинской Академии – это завершающий этап в комплексе мер по уничтожению Академии. Он является лишь частью всех мероприятий, направленных на уничтожение.
Среди этих мероприятий Александр Редкакаша, сам в прошлом военный врач, называет сокращение набора на младшие курсы, кадровые сокращения офицеров медицинской службы более чем в 2 раза за последние 5 лет, сокращение финансирования Академии.
Низкие зарплаты, сокращение ставок гардеробщиков, например, сокращение среднего медперсонала. Активная информационная война, которая на протяжении 5 лет готовит офицеров медицинской службы и персонал Военно-медицинской Академии к тому, что все уже решено, все уже кончено, и ждет их судьба строительства центра в Горской. Такая субдепрессивная обстановка в Академии уже много лет, начиная с 2007 года. Кстати, о распоряжении президента, датированное 2010 годом, нет ни слова в прессе. С января 2012 года, 1.5 года, никто не знал о том, что такое распоряжение существует, включая начальников военно-медицинских. строительство многофункционального центра в Гурске, который называется Военно-медицинская академия.
Всплеск возмущения вызвали заверения Министерства обороны, что за академией сохранят старые здания на улицах Академика Лебедевой и Боткинской, где будут музей, архивы, библиотеки и помещения для конференции, а в Горскую переедет только клиника. Но именно это и означает, по мнению специалистов, уничтожение Военно-медицинской академии.
Нас не устраивают ответы Министерства обороны сейчас, которые говорят о том, что после переселения на территории Академии останутся музеи, библиотеки и архивы. Все вышеперечисленное занимает лишь 1-2 здания. А таковых в Академии 111, из которых 30 являются памятниками архитектуры. Огромная территория – это 3 квартала в районе Финляндского вокзала, это где справки, и 1 квартал в районе Витебского вокзала. Распоряжение президента Российской Федерации гласит, что он соглашается с предложением Министерства обороны о строительстве нового центра. Инициатива исходит от чиновников Министерства обороны. Военно-медицинская академия имеет все предпосылки к модернизации на своих исторических территориях. Сейчас строится военная гостиница почему-то, вместо того, чтобы там построить общежитие для курсантов, и чтобы на месте общежитий старых построить самый многофункциональный медицинский центр. Наше общество с недоверием относится к увеличению мощностей Академии при тенденции к сокращению вооруженных сил и военной медицины в частности. На примере закрытия 4 госпиталей при общей тенденции к сокращению строительства такого маниловского проекта мы не считаем целесообразным. Я думаю, что Академия вполне способна развиваться внутри своих территорий.
Общество защиты Военно-медицинской Академии образовалось летом и уже успело провести множество уличных акций, пикетов, живых цепочек, включая пикет 17 октября перед началом Всемирного медицинского конгресса, посвященного 180-летию Сергея Боткина. Активисты уверены, что нужно всеми силами привлекать внимание общества к проблеме. Они не верят недавнему заявлению Владимира Путина, что Академия останется на месте, и считают, что чиновники Минобороны вводят президента в заблуждение. Ведь ни одного распоряжения или указа на этот счет пока нет. А вот завкафедры неврологии ВМА Ярослав Одинак уверен в обратном, что волноваться нечего, поскольку новый комплекс никогда не построят.
Я в это не верю, что его построят. Пока это проекты. Я считаю, что такой необходимости нет. Нужно оптимизировать все то, что есть на месте. Я довольно приземленный человек. Для того, чтобы это построить, это нужны огромные деньги. Вопрос о высокотехнологичном центре. Насколько я понимаю, даже я не экономист и не политик, таких денег в государстве сейчас нет. Потому что есть намного больше проблем, которые надо решать в первую очередь, а не выстраивать какие-то мифические центры. Что касается закрытия, если такое решение будет, просто как ненужная структура, но это уже без нас примут решение, закроют, да и все. Обидно, что такая база не используется в интересах вообще страны. Школа, она создается даже не годами, а десятками лет. И разрушить легче всего, а потом на новом месте создавать, что ли?
Интересно, что за сохранение Военно-медицинской академии на своем месте выступили все петербургские депутаты, говорит депутат Яблочник Александр Кобринский.
Практически единогласно принимали обращение к президенту о том, чтобы не допустить перевода академии в Горскую, что приведет к ее фактическому уничтожению. Это вопрос носит оттенок борьбы с рейдерством. Все прекрасно понимают, что это вопрос чего-то интереса к площадям, которые занимают сейчас Военно-медицинскую академию. Мы потеряем в этом случае как минимум очень хорошую клинику с очень профессиональными врачами и хорошим оборудованием. Потому что, скажем, если на скорой помощи больного повезут из Петербурга в Горскую, тяжело больного человека просто не довезут живым. И это тоже все понимают. Несмотря на это, мы получили ответ из Министерства обороны, совершенно оскорбительный. Когда они говорят, что учебный процесс в одном месте, а лечебный в другом, они что, не понимают, что это одни и те же люди-то? Это все, это катастрофа. Ведь Военно-медицинская академия, она же не только военных лечит, мы же знаем.
Петербургские депутаты и общественные активисты намерены продолжать борьбу за то, чтобы Военно-медицинская академия осталась в своих старых стенах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этих дней – карусель. С некоторых пор, как только в России наступает время каких-нибудь выборов, так и всплывает из пассивного лексического запаса эта карусель. Вот и в минувшее воскресенье на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее.
Больше всего сообщений о нарушениях на выборах, которые проходят сегодня в органы власти различного уровня в 77 регионах России, поступает пока из Барнаула и Саратовской области. Речь идет о так называемых каруселях, вбросах бюллетеней, удалении наблюдателей с участков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Наблюдатели, представители партии сообщают о десятках нарушений. Рядом кандидатов были поданы жалобы в городскую и краевую избирательные комиссии, УВД края и прокуратуру. Типичное нарушение, по словам Станислава Андрейчука, руководителя группы наблюдателей регионального отделения Ассоциации «Голос», это возможные карусели, массовое голосование по открепительным удостоверениям, а также использование паспортов, в которых проставлены специальные метки. Гражданские активисты обмениваются номерами машин, по которым передвигаются по городу лица, вовлеченные в фальсификации. Сообщают их номера в полицию, да и сами пытаются их проконтролировать. Один из членов участковой комиссии при попытке наблюдателей вмешаться попытался съесть фальшивый бюллетень.
Что может быть нелепее и комичнее поедаемого бюллетеня, когда действительность такова, для описания происходящего как нельзя лучше подходят такие неофициальные, сатирически окрашенные политические термины, как «карусель». Впервые я в передаче «Ключевое слово» отметила вхождение этого термина в 2009 году. Разумеется, мошеннический способ увеличить число голосов за своего кандидата или партию был изобретен еще раньше, но слово появляется, когда нужно обозначить не отдельный поступок, а явление. Иными словами, когда карусельщиков становится так много, и когда они появляются на разных территориях огромной страны, что незаметно. Заметить этого уже невозможно. Политическая лексика в сфере профессиональных интересов ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Ларисы Шестаковой. С ней и поговорим о каруселях в разных воплощениях.
В современном русском языке слово «карусель» используется далеко не только в своем основном значении «аттракцион». Мы употребляем его переносно, когда хотим сказать о канители, не разберись в каких-то делах. Например, бумажная карусель, бюрократическая карусель. Или если говорим о быстрой, непрерывной смене каких-то дел, лиц, явлений, о круговороте чего-либо. Например, мы можем сказать, началась такая карусель или пошла такая карусель. Ну вот в подобных случаях высказывания могут быть соотнесены с разными реалиями, с разными сферами действительности, и житейской, и деловой. Карусель же вот в том значении, о котором идет речь, связан исключительно с областью политики. Это действительно особая технология проведения выборов, при которой специально нанятые люди голосуют несколько раз, объезжая разные избирательные участки. Если мы присмотримся к этому определению, мы увидим, что в метафоре, в этой метафоре «карусель как технология проведения выборов», сама карусельная идея повторяющегося движения, многократной езды, своего рода кружения по городу сохраняется.
Это же они не буквально по замкнутому кругу ездили?
Конечно, конечно.
Это метафора?
Они переезжают с места на место, да. Но при этом вот развлекательность, позитивность, которая характерна для обычной карусели, здесь меняется неблаговидностью цели и негативным звучанием. И, кстати говоря, эту негативность подчеркивает частое употребление слова «карусель» в сочетании «так называемая карусель» или употребление в кавычках, когда на это слово хотят обратить специальное внимание. И, конечно, не могу не сказать о более широких контекстах использования слова, которые однозначно говорят о негативности карусели как явления, как реалии современной политической жизни. Приведу небольшой пример, который я нашла в интернете. Нарастают выборные беззакония. Открепительная «карусель» в кавычках в действии. Замечены автобусы с фальсификаторами и так далее.
Еще нужно, наверное, обратить внимание на то, что карусель, как аттракцион, обычно ассоциируется с детской забавой, с чем-то таким милым, несерьезным, а тут этими фальсификациями занимаются с вполне серьезными целями.
Да, конечно. То есть в этом смысле тоже получается как-то вот позитив оборачивается негативом, прямо скажем. И появилось производное, оно, конечно, есть в языке, это слово «карусельщик». Это связано с станками, по-моему, карусельными. Вот, значит, карусельщик теперь вот человек, который занят в выборах и занимается таким неблаговидным делом.
сообщает Лариса Шестакова. Еще заметим, что в нашем контексте в слове «карусель» слышна внятная издевка, и это один из наиболее распространенных в российской словесности сатирических приемов – снабдить какую-нибудь мерзость ласковым обозначением. Примеров можно подобрать множество, и видит Бог, не только у Салтыкова-Щедрина. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут слушайте программу «Час свободы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если в действиях депутата есть нарушение закона о статусе депутата...
Православные активисты собрали 3000 подписей под обращением губернатора...
Правительство союзного государства абсолютно верно и дальновидно.
Чешская инспекция по контролю качества земледельческой продукции...
Что сам обтуж?
Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что происходило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».